Здравствуйте, дорогие телезрители! Наш сегодняшний выпуск передачи «Хранители памяти» будет посвящен теме паломничества и гравюрам святых мест, хранящимся в отделе эстампов Российской национальной библиотеки.
В IV веке до н.э. святая Елена посетила Палестину, положив начало хождению верующих по святым местам на поклонение. Было обычаем привозить с собой пальмовую ветвь в память о посещении христианских святынь Востока. И от латинского слова «палма» и произошло понятие паломничества. Верующие привозили с собой евлогии, памятные предметы, на которые распространялось чудодейственное свойство посещаемых мест. В XVI веке с распространением западноевропейской гравюры стали увозить с собой и печатные виды обителей, изображения иконных основателей, сюжеты из священной истории, относящиеся к посещаемым местам. В XIX веке в России получила распространение новая техника художественной печати, литография, и чуть позднее хромолитография.
Нетрудоемкий процесс быстро завоевал популярность. Тиражи печатной графики росли, картинки становились дешевле и доступнее. Частные литографии открываются в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Киеве и других крупных городах. Лубок давал возможность познакомиться со святынями православного Востока даже тем, кто не мог их посетить.
Интерес к Иерусалиму, Константинополю, Афону, Синаю возник на Руси сразу же после принятия христианства. В начале XI века Антоний Печерский посетил Афон, принял там монашеский постриг и, вернувшись, основал Киево-Печерский монастырь. С тех пор на восток устремилось множество паломников. Домой они привозили различные памятные реликвии, гравюры с видами Афонской горы, монастырей и святыми изображениями, главным из которых стала Иверская икона Божией Матери, особенно почитаемая на Афоне. Греческие и афонские картинки печатались в основном в Венеции и в Вене. Вот одно из таких изображений хранится в библиотеке. Это изображение Афонской горы, которое было как раз издано в Вене в 1800 году. Такие гравюры послужили источником, а впоследствии и аналогом для русского лубка. Очень похожее изображение Афонской горы, которое уже напечатано в Москве. Здесь помечены памятники, подробно написаны их названия и описана история создания этого монастыря. И хромолитография, которая позволяла использовать уже цвет. Картинки получались красочными. Вот еще одна хромолитография, московская литография, изображающая вид Афонской горы с другого ракурса. Изображения обители печатали и в самом Афоне. Здесь изображен русский монастырь святого Пантелеймона на Святой горе Афон, напечатанный непосредственно в мастерской, в гравировальной мастерской Афона. Греческие монахи с целью привлечения паломников часто продавали в Москве и Петербурге изображения или видов Афонского монастыря, или вот такие, как это, иконы, наиболее популярные, вот Иверскую икону Божией Матери. Еще одно изображение Иверской иконы Божией Матери, напечатанное уже не в Афоне, а в Одессе. Мастерская Фисенко, она отличалась печатью многокрасочных вот таких вот картинок. Они печатались в 12 цветов, лакировались. Вот эта одесская печать на Фисенко, они их продавали не по ярмаркам или вот не распространяли через Афинь, а старались уже создавать каталоги и продавали их через каталог. Излюбленным местом паломничества был также Синай с монастырем Святой Екатерины, откуда паломники увозили также изображения монастыря или сюжетов библейской истории, на которых изображена гора Синай. Многие путешествующие оставляли подробные записи об увиденном. Одним из первых описаний Иерусалима оставил игумен Даниил еще в XII веке. Своеобразным путеводителем по Иерусалиму стала книга «Описание Иерусалима», гравированная Христофором Жифоровичем, художником, гравером, издателем. Текст к ней составил Симон Симонович для сербов, живущих в Австрийской империи. Книга была издана в Вене в 1748 году. С нее были сделаны два издания на русском языке. И в Москве она множество раз переиздавалась. Среди русских лубочных книг описание Иерусалима стало наиболее любимым и популярным в народе, так как оно создавалось в стиле средневекового искусства, которое довольно условно и иконописно, скажем так, изображало строение Святой Земли.
Учреждение в XIX веке в Палестине сначала русской духовной миссии, а затем православного палестинского общества, вскоре получившего название императорского, способствовало распространению паломничества и изданию лубочных картинок с видами святых мест. В Российской национальной библиотеке хранится отпечатанный в Одессе вид Иерусалима с подробным обозначением всех святых мест и названиями строений. Подписи на нескольких языках свидетельствуют о его популярности у паломников разных стран. Еще один вид Иерусалима, отпечатанный в Москве, снабжен подробным указанием всех мест и, очевидно, служил путеводителем по Святому Граду. Условная библейская архитектура соседствует на этой картинке со схематичными изображениями событий Евангелия. А вот другое изображение Иерусалима. Оно было явно предназначено для украшения жилища. Такие картинки в XIX веке можно было встретить даже в крестьянских избах в отдаленных деревнях. Среди печатных изданий встречаются и иконы, например, икона Божией Матери Иерусалимская, и изображения отдельных святынь Палестины. В первую очередь, важнейший из них – гроба Господня и окружающего его интерьера храма Воскресения. В монастырях продавали также картинки с благословением от живоносного гроба Господня, такие как, например, это изображение Воскресения Христова, изданное Одесской мастерской «Тиль и Компани».
Со временем местами паломничества стали и отечественные монастыри. Они стали возникать на Руси сразу после принятия христианства. Дальнейшему распространению монашества способствовало основание в 1062 году Киево-Печерского монастыря, монахи которого, приняв строгий устав Афонской горы, показывали пример подвижнической жизни. Самые первые изображения Киево-Печерской лавры были гравированы монахом Ильей для первого издания Печерского патриарха в 1661 году. В дальнейшем этот памятник переиздавался много раз, перегравировывался. На Российской национальной библиотеке хранится гравюра с медной доски, тоже изображающая Киево-Печерскую лавру и своего рода план-схему пещер.
Киево-Печерская лавра имела свои печатные мастерские, где издавались виды лавры и изображения ее преподобных основателей. В отделе эстампов мы также можем увидеть изданное в лавре изображение преподобных печерских, на котором, помимо подвижников обители, представлены и иные святые, чья жизнь была связана с этими местами.
Троица Сергиева лавра пользовалась большим уважением не только простого народа, но и власть имущих. Сюда приходил за благословением преподобного Сергия Дмитрий Донской перед отправлением на Куликовскую битву. Неоднократно совершали паломничество цари Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, а позднее и русские императоры. В лубочной картинке такие события тоже находили свое отражение. Вот в частности, здесь изображено посещение государем-императором Александром Николаевичем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. А эта литография изображает уже высочайшее посещение государя-императора Александра III.
В литографской мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры печатали преимущественные изображения преподобного Сергия Радонежского и картинки, иллюстрирующие сюжеты из его жития. Однако издавали здесь и виды самой Лавры. Рисунки для литографии делали художники собственной живописной мастерской. Качество печати было очень высоким.
Серафимо-Дивеевский монастырь также имел свою печатную мастерскую. Печатали изображения видов монастыря, сюжеты, связанные с жизнью Серафима Саровского. Также печатались в монастыре, продавались паломникам. Вот это пробный оттиск. Он пробный, потому что он без надписи. И здесь видны вот эти вот крестики. Это как раз следы совмещения цветных камней. Эта картинка была отпечатана уже в Москве. Она изображает и преподобного Серафима, и основные реликвии монастыря. Наиболее массовое паломничество в Серафимо-Дивеевский монастырь началось в 1903 году, когда были перенесены мощи святого. И эта картинка изображает посещение Николаем II монастыря как раз в момент вот, перенесения мощей.
В собрании Российской национальной библиотеки хранятся и изображения Новоафонского Симона Каноницкого монастыря, в том числе его посещение императорской семьей в 1888 году. Другой знаменитый русский монастырь – Новый Иерусалим, основанный в 1656 году патриархом Никоном. Патриарх хотел создать в окрестностях Москвы икону Иерусалима. Причем новый монастырский собор, копируя иерусалимский образец в плане, должен был превзойти его в размерах. Но святейшему так и не удалось увидеть свой проект осуществленным. Гравюры с изображением нового Иерусалима, его святынь и его основателя также хранятся в отделе эстампов. Есть здесь и изображение весьма необычного Вознесенского храма Спаса Вифанского монастыря. В центре этого храма была сделана искусственная гора, символизирующая гору Фавор. На этой устланной мхом и усеянной цветами горе был установлен алтарь. Внизу, в пещере под алтарем, находилась еще одна церковь, посвященная воскресению Лазаря. Созданный по замыслу митрополита Платона Левшина храм должен был отражать мистическую связь между воскресением и преображением.
Коллекция гравюр с видами Соловецкого монастыря и изображениями его основателя является одной из самых представительных среди подобных коллекций русских обителей. Она стала складываться довольно рано. В XVII веке печатали виды Соловецкого монастыря еще в технике ксилографии, то есть гравюры на дереве. Позже монастырь интенсивно заказывал медные гравированные доски. Обнаружены они были русским собирателем древнерусской культуры, исследователем Дмитрием Александровичем Равинским во время его путешествия по северу. В резнице Соловецкого монастыря он нашел ящик с медными досками, привез его в Петербург, и в 1848 году они были изданы небольшим тиражом. Гравюры, заказанные Соловецким монастырем, изображают и планы, схемы островов с расположенными на них обителями, изображают святых Соловецких. На многих написаны молитвы этим святым. Некоторые из них имеют очень большой размер, так как составлялись и печатались семьи разных досок.
В ярких красочных литографиях, привлекавших паломников, были заинтересованы монастыри. Дешевые лубочные списки с чудотворных образов были востребованы в крестьянской среде. И нередко именно благодаря лубку даже в отдаленных деревнях узнавали об открытии мощей, мироточении икон и чудесах святых угодников. Изображения, о которых мы говорили, печатались до революции в огромном количестве. В нашей передаче мы показали лишь часть таких литографий. Но сегодня время эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.